Насколько же отсутствие знаний мешает людям, ну, просто нормально пожрать? Здесь я заплачу за хлеб 500 рублей, потому что какой-нибудь там Герман Стерлигов его печет сам лично.
Вот закончится на земле когда-нибудь источники пищи, что мы будем делать?
Что-то у меня сегодня такая эко-повесточка вылезла. И надеемся, что там у нашей, не знаю, рыбы вырастут синие плавники вместо зеленых. О, классно, выросли. Да, все, давайте дальше.
И вот я говорю, все начинается с тренда.
Красите и стену, и ткань, и еду одним и тем же? Зашибись идея. Все, чего мы сейчас боимся, было раньше.
Спасибо, нам нужно было это знать.
Ага, теперь они будут думать, что рептилоидов не существует.
Мифологика.
Всем привет! В студии, как всегда, Анастасия Баканова, и вы слушаете научно-популярный подкаст «Мифологика», где мы встречаемся с учеными, мило беседуем и беспощадно разрушаем мифы о науке, которые плотно засели у нас с вами в головах. И сегодня мы будем говорить о еде, так что делайте звук погромче, заваривайте чай или что вы там пьете, и подключайтесь к нашей беседе. Представлю вам гостью этой серии. К нам сегодня пришла пищевой технолог, блогер, автор телеграм-канала «Страшная химия», писатель Ольга Костникова. Оля, привет!
Всем привет! Как спасибо, твой? Что позвали.
Как твой настрой?
Шикарно!
Отлично! Оль, в какой-то момент мы, сами того не замечая, стали почему-то придерживаться трендов, модных течений не только в одежде, либо там в музыкальных вкусах, в кино, что там еще можно любить, либо в каких-то увлечениях, но и с точки зрения вкусовых предпочтений. Конечно, кто-то отказывается от глютена, например, из-за проблем со здоровьем, а кто-то просто пьет кофе без кофеина, как я, потому что это стало модным. Как ты думаешь, как давно в мире произошел кризис, если можно так выразиться, пищевых привычек?
Хороший вопрос. На самом деле это не столько кризис, сколько это проблема изобилия. Еды стало так много, она стала такой разнообразной, такой доступной. В общем-то, такие вопросы, как мы сейчас обсуждаем, ну, наверное, лет 200-300 назад абсолютно не имели бы никакого веса, потому что, ну, задачи были немножечко другие. И была очень ограниченная прослойка людей, которые могли питаться разнообразно, что-то там пробовать, вот это мне нравится, вот это не нравится, хочу специи такие, нет, привезите мне дороже. Но это прям-таки, знаете, такой 1%, грубо говоря, от людей. Сейчас, в принципе, у нас другие проблемы, но человеческий мозг всегда ищет, скажем так, чем себя загрузить.
Да.
И учитывая, что нам не надо выживать, не надо охотиться, да, не надо пахать весь год на огороде, чтобы там что-то себе вырастить и отдать еще половину своему там или больше помещику, в общем-то, мы начинаем обращать внимание на то, что едим, с одной стороны, это хорошая история, да, потому что, как говорится, ну, мы не топка, мы не мусорка, и все в нас абсолютно закидывать не надо. Вот. И, соответственно, сейчас, с другой стороны, у нас повысилась невротизация. То есть, почему я вообще начала на эту тему говорить, почему я вышла, так сказать, из стен офиса, где что-то там делала тихонечко, в такое общественное пространство, потому что увидела, насколько люди об этом парятся и не знают. И это, конечно, приводит, ну, к огромному количеству и расстройств пищевого поведения, и нарушений пищевого поведения. Это разные штуки. Одно прям заболевание, второе, ну, так. Не заболевание, но все равно мешает жить. И насколько же отсутствие знаний мешает людям, ну, просто нормально пожрать? Давайте честно.
Во всем себя ограничиваем.
И придумываем себе какие-то невероятные просто ритуалы.
И проблемы, и ритуалы, да. То есть, получается, фуд-технологи рассказывают, как правильно нам подобрать еду, как есть.
Нет, конечно же, это делают диетологи, это делают нутрициологи квалифицированные. Вообще технолог занимается тем, что он разрабатывает пищевые продукты, либо воспроизводит уже готовую рецептуру на производстве, управляет этими процессами, в целом знает, как сделана пища. И, собственно, это был изначально мой профиль. Я ездила на пищевые предприятия, я внедряла разные ингредиенты, делала какие-то рецептуры, управляла проектами целыми пищевыми, да, то есть такая у меня не просто работа технолога, немножко более обширная. Но когда я начала просто рассказывать, как все сделано, ну, например, как сделаны чипсы, это же интересно, да?
Да.
Мало кто знает, или какая-нибудь лапша быстрого приготовления, мне стали говорить, ну это же нельзя есть, ну это же вредно. И мне пришлось дальше чуть-чуть идти и рассказывать, собственно, что такое питание, потому что все равно технологи, естественно, изучают физиологию питания, неплохо знают анатомию, неплохо знают какие-то процессы, которые происходят в организме, и в целом теорию рационального адекватного питания. Поэтому я немножечко залезаю за свои компетенции, но иначе просто люди реально будут думать, что можно есть чипсы целыми днями, и будут еще обвинять меня в том, что я как такой популяризатор науки, я не ученый, да, кстати, на секундочку, да, я просто человек, который знает пищевую химию и знает, как сделана еда. Они же будут обвинять и скажут, это ты виновата. Оля сказала, что можно есть все. Поэтому пришлось немножко расширять компетенции. Я даже думала в будущем получить образование в сфере, ну, как раз больше вот физиологии питания, нутрициологии, чтобы хотя бы корочку людям предъявить, хотя все пищевые технологи это должны по базе знать.
Но пока ты себя позиционируешь скорее как эксперт. Я знаю, что ты книгу написала.
Да, книга посвящена пищевым добавкам, вот этим Ешкам. Угу. И такой книги, ну, в России нету. А учебников, ну, в общем-то, тоже особо нет. Они немножко более такие для профессионалов. Мне хотелось сказать, что это такое, зачем это применяется, где про это почитать. У меня там 350 источников литературы, то есть я это не из головы все взяла. И эту книгу уже, ну, не то, что планируют, мечтают перевести на другие языки, что для меня большая честь, потому что это, ну, именно про Е-добавки для простых людей. И, как ни странно, такая вроде узкая тема оказалась благодаря моим блогам людям интересна.
Но она злободневна, да. Я знаю, многие люди читают состав в поисках этих Ешек, и мы об этом еще поговорим сегодня. А какую пищу хочет потреблять современный человек?
Современный человек хочет, как и всегда, как и несовременный человек, волшебную таблетку. Чтоб съел, молодой сразу стал, красивый, здоровый, не знаю, денег больше стало и вообще. Вот. Ну, в целом, если не шутить, конечно же, люди сейчас очень сильно обращают внимание на здоровое питание. То есть раньше мы думали, что бы нам поесть, а сейчас мы думаем, что бы нам здорового поесть. Да? То есть изменились приоритеты. Но, к сожалению, люди очень часто расставляют приоритеты, ну, как-то совершенно неправильно. Опять же, да, здоровое питание — это натуральное, без химии. Хотя химия — это все вокруг нас, и невозможно съесть что-то без химии.
Даже здоровое.
Конечно. Химия — это наука о веществах.
Уже разрушаем мифы.
Да. Потом там отказ от глютена, лактозы, ГМО, того боюсь, этого боюсь, здесь я заплачу за хлеб 500 рублей, потому что какой-нибудь там Герман Стерлигов его печет сам лично, без дрожжей на закваске. Ну вот так вот немножечко людей клинят в эту сторону, это тоже их право, но те, кто ценятся к знаниям, те, кто хотят знать, как все сделано, и, в общем-то, как не переплачивать, да, они, опять же, смотрят больше в сторону науки, доказательного подхода, что радует. У людей реально на это запрос есть.
Да,
когда начала, да. Когда я начала вести несколько лет назад всю вот эту научную популярную деятельность, я была уверена, что это никому не надо. Ну, вообще никому не надо. Оказалось, что у людей огромный запрос на качественную информацию о еде. Это очень круто.
Есть еще этический момент. Экологичное производство, как нам сейчас наши ресурсы правильно распределять. Вот, закончатся на Земле когда-нибудь источники пищи. Что мы будем делать? Переходить на насекомых или искать альтернативы?
Что касается вот этических моментов экологичного производства, этим тоже занимается пищевая индустрия. У нас есть такое понятие, как бережливое производство и там best practice для того, чтобы, в общем-то, делать еду не просто там, не знаю, вкусной, относительно недорогой, относительно не там зараженной, не знаю, микроорганизмами, тяжелыми металлами, но при этом еще и разумно использовать ресурсы. То есть это то, что, в общем-то, компании внедряют, то, что занимает огромную часть нашей деятельности. И как бы больше здесь, конечно, лидируют западные компании, скажу честно, но и российские тоже внедряют эти практики, и это, ну, отдельный большой труд. Не сказать, что тут все как-то идеально, да, люди, в принципе, пока не научились как-то экологично, не люблю это слово экологично, ну, короче, как-то бережно относиться к природе, не очень научились, не очень получается. То есть сначала мы все замусорили, загадили, а потом такие: о, господи, а что с этим делать? И с пищей та же самая история.
Например, одна компания очень крупная, ну, мы не будем рекламировать, но она получает белок из личинок диких мух. И потом этот белок используют как добавку к корму животных, и коровы, собственно, этим питаются. А потом мы можем получать от них продукты молочные, там, мясные, какие угодно. Как ты думаешь, можно ли подобную технологию приблизить к пищевым стандартам и внедрить в наш повседневный рацион?
На самом деле такая технология не редкость, это не одна компания, которая таким занимается. Разговоры об этом белке из личинок насекомых, из жуков, как говорится, ведутся очень давно. И это действительно достаточно интересный кейс. То есть мы можем на маленьком пространстве, достаточно маленьком, да, без использования огромного количества ресурсов земли, воды и всего прочего, вырастить много, так сказать, мяса, вот, высушить его там специальным образом и накормить этим, ну, не людей, конечно, да, то есть то, что сейчас рассказывают, ну, особо никто людей не кормит. Если только вот специализированно не прийти в особые места. Конечно же, накормить этим животных, чтобы животные уже дали нам, так сказать, там, мясо, молоко и все, что они захотят. Но здесь есть огромное сопротивление от людей, ну, потому что, ну, как я буду есть жуков, о, боже, какой ужас, и, по сути, ну, вот я на это смотрю, что, ну, в смысле, вы мясо едите, рыбу едите, ну, это как бы тоже плоть животных, ну, да, они побольше, они посимпатичнее, какие-то даже очень милые, обладают интеллектом, ну, и белок, это же не чистое перемолотое насекомое со всеми лапками, там, усиками и прочее, это белок. Белок — это что такое? Последовательность аминокислот, которые в организме переварится. И эти аминокислоты пойдут в нужные места. Вам какая разница, откуда он?
Здесь главное не смотреть на оболочку и не думать об оболочке.
Ну, мне кажется, что это, конечно... Я понимаю, что такой с брезгливости, с брезгливой точки зрения, это тяжело, да, потому что, ну, как так, это же что-то очень мерзкое, но, знаете, когда нечего будет есть, уже никто об этом не будет задумываться. Надеюсь, этого не случится, я не сторонник теории, что мы все умрем скоро, радостно и весело от голода, но, скажем так, ситуация нынешняя не очень радует, и я сейчас даже не про 2022 год, я в целом про то, что ресурсы конечны. Мы вообще так живем на этой планете, как будто она просто бесконечная. И как будто она всегда будет нам все давать, а мы будем только ее загаживать. Что-то у меня сегодня такая эко-повесточка вылезла.
Прослеживается. Слушай, вот кажется, что фудтехнологи придумывают технологии малопопулярные. Ну, по крайней мере, мы о них услышим раз в год и все, забудем. Возможно, там над чем-то работа идет, но мы этого не видим. Почему это так? И есть ли какие-то конкретные примеры, которые тебе, может быть, в последнее время запомнились из вот этой сферы фудтехнологий? Что нового? Какие открытия?
Ну, нового на самом деле достаточно много. И действительно, мы же не задумываемся, что фудтехнологи, они не только целыми днями что-то новое разрабатывают, они, в общем-то, обычные продукты делают, модифицируют. Вот как поменялся, допустим, рынок всяких там протеиновых батончиков и протеинового питания. Еще пару лет назад, во-первых, было намного меньше марок, намного меньше вкусов, намного меньше продуктов, и они были по потребительским свойствам, ну, такие, да, протеиновые батончики часто это что-то такое твердое, чем можно вообще, там, не знаю, человека убить при желании, да, или зуб себе сломать. Сейчас это незаметный труд. Сейчас рынок кардинально поменялся. Ты приходишь, эти полки просто огромные, на них можно залипнуть долго, снимать на каждый из них обзор. Ингредиенты становятся интереснее, рецептуры богаче, вкусы разнообразнее. И это динамический процесс. В общем-то, фудтехнологи — это не первооткрыватели, которые сидят и вот придумывают какую-то суперредкую технологию, которая никогда никем не будет использоваться. Мы видим какие-то действительно редкие технологии, ну, потому что они необычные. Ну, как так? Мясо из жуков, да? Или еще там...
Или вино, которое меняет вкус в зависимости от температуры. Слышала про такой проект в Нидерландах? В Нидерландах, кажется, его сделали.
Нет, про такой проект не слышала. Но, например, из нового тоже у нас появилась такая штука, как биосинтез жиров. Это mm-hmm. когда мы жиры получаем не из растительных или животных источников, а дрожжи их синтезируют. Мы геномодифицируем дрожжи. Дрожжи начинают производить вместо того, что они обычно там производят, жирочки с тем составом, который нам надо, там экстракт, это самое, масло какао сейчас пытаются сделать. И зашибись. Но опять же, да, эта технология, ее придумали, ее надо внедрять, тестировать. Это сколько лет еще пройдет, но это ярко и запоминается. А обычный труд фудтехнологов, ну, в общем-то, он не виден. Мы просто едим с вами каждый день. И особо не замечаем, еще думаем, о боже, они нас травят.
Тем временем за, это стоит. За этим стоят ученые, люди, которые этим профессионально занимаются.
Я бы не сказала, что это ученые, да, это все-таки практики. Мы используем определенные знания, которые есть научные, потому что ученые, они все-таки что-то новое открывают. Они развивают теорию. Мы все-таки больше такие практики прикладные, ребята. Потом технолог, это же не просто, не знаю, создать булочку какую-то, да, это построить процесс, подобрать оборудование, да, выстроить пищевую безопасность, чтобы никто этим не отравился. Это настолько глубоко, но люди это видят, конечно, немножечко однобоко.
Согласна. Представим такую ситуацию. Есть у нас мясо из гороха, риса, сои, из чего мы там только его не придумываем сейчас. Допустим, мы повторили структуру, вот эти волокна. Создали даже видимость там запаха или чего-то еще, слышимость точнее. Питательные свойства вместе с искусственным мясом человек будет получать такие же вот после того, как над ним поработают фудтехнологи.
Ну, как правило, такой задачи полностью повторить состав мяса не стоит. И молока, кстати, тоже, да? Объясню, почему. Растительное мясо, как понятно из названия, делается из растений. А в обычном мясе у нас животный белок и животный жир. Нам их, ну, если мы их будем повторять, да, например, не, в лаборатории синтезируем, да, это еще ладно, куда ни шло. Если мы попробуем из сои собрать белок мяса, ну, у нас это просто не получится. Мы можем сделать аналог, который достаточно похож, ну, в целом, по питательной ценности, да, у него немножко другой аминокислотный состав, у него другой жирно-кислотный состав, ну, и бог бы с ним, да, мы не питаемся одним только мясом или одними растительными котлетами. И всегда можно собрать себе полноценный рацион. Но он будет функционален в том плане, что это прям котлетка-котлетка. Если это фарш, это прям фарш. Недавно даже пробовала очередные наработки, была, конечно, потрясена, насколько это все вкусно, насколько это все похоже на правду.
Но не прям отличается, задача, да? Вкусовое, конечно, впечатление.
Да, чем грамотнее технологии, тем меньше будет отличаться. Также то же самое молоко, которое появилось, немолочные продукты, они сейчас суперфункциональны, там в кофе идут, в соусы, да куда угодно, да, растительные сливки, растительные яйца, растительная рыба, ну чего только сейчас нет, это настолько круто и интересно, но повторюсь, если у нас стоит задача полностью этот вот состав идентично сделать, тогда мы должны не в сторону растительных альтернатив смотреть, а в сторону, например, культивируемого мяса, которое выращивают из маленькой клеточки животного в специальных условиях, и вот оно повторяет мясо и по питательной ценности, и по всему остальному. Растительное — это немножко другая история. Это, знаете, как, ну, никто не будет поить своего ребенка растительным молоком вместо грудного. Ну, наверное.
Ну, логично, да.
Ну, хотя, может быть, есть такие прецеденты. Не делайте так, дети.
То есть это просто отдельное направление, вот это культивирование похожего, да, состава.
Я для себя это рассматриваю так, так как я такой чистый мясоед-молокоед, да, хотя очень уважаю веганов, вегетарианцев, в принципе, все должны есть то, что они хотят, и то, что им нравится. Я для себя это рассматриваю именно как еще один новый продукт. Вот у меня, не знаю, есть 20 продуктов в холодильнике, а появился 21-й, потому что разнообразие — это на самом деле единственный способ получить из пищи все. Быть здоровым, кайфовать, наслаждаться. Пища — это же еще удовольствие, это же не только питательные вещества в себя закинуть. И, в общем-то, в этом нет ничего плохого. Тем более цена, ну, от года к году просто снижается. Просто плюс один продукт в вашем рационе, плюс новые нейронные связи от того, что вы что-то новое пробуете.
Да, звучит красиво, привлекательно.
Покупайте.
Но, как показывают исследования, люди склонны бояться искусственной пищи. То есть синтетической. Вот в 2018 году в исследовательском центре Pew в США были опубликованы результаты опроса среди американцев. И более 50% людей были склонны считать, что вот эти продукты с искусственными добавками либо какие-то модернизированные, усовершенствованные продукты негативно влияют на наш организм. Может быть, не сразу, но в долгосрочной перспективе точно. Боюсь, что в России, если бы такие исследования проводились, мы бы не лучшие результаты получили. Справедливы ли, с твоей точки зрения, эти опасения?
На самом деле вся пища, она, в общем-то, ну, синтетическая. Давайте так. То есть, что такое пища в живой природе? Ну, максимум, не знаю, траву пожевать, пощипать, да? Или поймать рыбу голыми руками, ее, в общем-то, загрызть, точнее, загрызть зубами,
сырую.
Голыми руками сырую разорвать, да? Ну, вот оно натуральное питание, но мы так не питаемся с вами. Даже банальный кофе, да, который мы многие из вас пьем, в общем-то, в природе его не существует. В природе эти кофейные зерна. Никто их не обжаривает. Никто не создает из одних химических веществ, которые есть внутри кофейного зерна, другие процессом той самой там обжарки, перемалывания и всего прочего. И в целом, ну, это нормально, что мы все время меняем мир под себя. Мы не живем натурально. Мы сейчас сидим в уютных комнатах, да, там, знаешь, с приятной музыкой, у нас смартфоны, там, техника всевозможная, да. То есть, ну, не надо к этому стремиться, к тому, чтобы вернуться в каменный век. Специально все человечество шло наоборот к другому. Что касается здоровья, как правило, такие вот убеждения, что искусственная пища вредит, они не основаны примерно ни на чем. Если человека спросить: мил человек, а ты на что опираешься? Вот как бы, ну, почему ты так решил? Он скажет: просто искусственное же плохо, а натуральное хорошо. Он не сможет это аргументировать, это логическая ошибка. Это такое вот ощущение, что только матушка природа знает, как лучше, а вот человек человеку волк, и обязательно все испортит. Естественно, все искусственные добавки, все продукты, которые мы делаем, они исследуются именно уже учеными, да, которые обладают научным подходом и которые могут провести долгосрочные исследования, в том числе медицинские, того, как это работает. И на самом деле, вот прям когда говорят искусственная пища, это не искусственная пища. Это, например, есть такая вот природная молекула, а мы ее синтезировали в лаборатории. Ничего не поменялось, молекула та же самая. Тот же самый состав, те же самые свойства. Но просто ее сделали иначе. Ну, то есть вам какая разница, как ее сделали? Основной закон химии, теория химического строения, говорит о том, что свойства зависят от строения. Происхождение — это то, что мы надумали. Это наши иллюзии, это как раз те мифы, с которыми я борюсь.
Ну, с которыми мы сейчас боремся в этом подкасте.
Ну да,
да.
И, ну, опять же, да, вдруг это повлияет на будущее поколение. А вдруг то, что вы пьете БАДы, повлияет на ваше будущее поколение. А вдруг то, что вы дышите современным воздухом, повлияет на будущее поколение. Насколько возможно, мы, естественно, исследуем пищу, мы, естественно, ну, даже больше ее компоненты, да, и типа питания. Потому что, опять же, пищу, вот, не знаю, какие-нибудь сырные палочки, одни исследовать, как они повлияют на ваше будущее поколение, это бессмысленно, потому что человек не ест одни сырные палочки. Мы их раскладываем на разные компоненты, вписываем в теорию как раз-таки адекватного питания, смотрим, так, они соленые, жрать много не надо, там, они, не знаю, калорийные, да, там, как бы, придержите коней, не ешьте целый пакет. И вот так вот. Естественно, все это, ну, исследуется, насколько это возможно.
Окей, с синтетической пищей мы разобрались, поняли, что
она не синтетическая.
Ну, не синтетическая, как это правильно сказать?
Да, это тоже неправильно. Ну, современная.
Современная пища, окей, мы с ней разобрались. Есть еще один такой маркетинговый ход сегодня, когда мы видим на упаковках «очищено от ГМО», то есть без ГМО. Что это значит?
Это генетически модифицированные организмы. Это один из видов просто селекции. Я считаю достаточно разумным называть это новым видом традиционной селекции. Есть традиционные, когда мы пытаемся вызвать мутации, грубо говоря, поля по комарам из пушки, там, например, обрабатывая наши растения или что-то еще канцерогенами, облучением, которое тоже влияет и вызывает мутации. И надеемся, что там наши, не знаю, рыбы вырастут, синие плавники вместо зеленых. О, классно, выросли, да, все, давайте дальше. Генетические модификации — это работа на более тонком уровне, когда мы уже не фигачим какими-то мутагенами, а мы точно знаем, грубо говоря, что такое ДНК. Это как книга. В книге есть буквы. И переставляя эти буквы, можно менять смысл слов. Это все очень, на самом деле, просто устроено, это рассказывают в школе, но, к сожалению, объяснить человеку, что такое ГМО, если он не знает, что такое ген, это прям сложно. Мне всегда казалось, что это какая-то невыполнимая задача, но, тем не менее, на самом деле, об этом надо говорить. И мы, например, знаем, что вот этот кусочек информации, он отвечает за такой-то признак. А с этим признаком сцеплен еще один признак, например, нужный нам, а мы его отключим. И мы понимаем, в общем-то, как сделать, как внести вот эти самые изменения, чтобы изменился конкретный какой-то признак. Или, например, убрать его, или заменить, или выключить. В общем, много-много разных вариантов. Технология молекулярных ножниц CRISPR-Cas9, в принципе, достаточно известна и популярна. Я думаю, что любой человек о ней слышал, не слышали, погуглите, ужасно интересно. Это, кстати, делается с помощью бактерий. Мы научили бактерии, в общем-то, есть, вот так вот, хавать нужный нам код, либо привносить его куда нам надо. И, соответственно, у продукта, у организма меняются просто его свойства. Вот, как я говорила, дрожжи начинают продуцировать не какую-нибудь молочную кислоту, а нужный нам жир. То есть мы, грубо говоря, даем инструкцию, говорим: так, чувак, ты всегда работал на этой работе, сейчас мы тебя повышаем, у тебя новая деловая инструкция должностная, ты идешь делать то-то, обучаешься новому. В общем-то, это абсолютно нормально. Но так как люди не очень понимают, то они думают, что это какие-то непременно плохие последствия. Опять же, человек не сделает хорошо. Вот природа сделает, мутации в природе постоянно происходят, природа всех генномодифицирует, сколько ей еще влезет, никто ее не контролирует. А человек сделает обязательно плохо. Чем мы так друг друга боимся? Хороший вопрос.
То есть делаем вывод, что это не так опасно, как мы думаем.
Это вообще не опасно. Это, грубо говоря, очередной этап селекции. Человек всегда изменял природу под себя. Сейчас мы научились это делать более, скажем так, опять же, экологичным, аккуратным образом. Нам не нужно там что-то распылять и что-то такое делать, гадать, например, как эта мутация действительно повлияет, как она вылезет потом. То есть у нас есть случаи, когда продукты традиционной селекции были ядовиты, например, там картошка с высоким содержанием солонина. Это не ГМО. Это такая вот ошибка ученых. Оказалось, что она, в общем-то, хуже, чем предыдущие версии картошки. С помощью ГМО можно сделать, грубо говоря, что угодно. Обогащенный витаминами рис, чтобы люди в бедных странах не голодали. Растения, которым нужно меньше пестицидов, потому что они будут более морозостойкие. Помидоры, которые будут... проблема помидоров пластиковых, Почему они пластиковые? Mm-hmm. Потому что они... Есть такое понятие, как лёжкость. Это чтобы фрукт или овощ вылежал в магазине.
То есть чтобы его перевозили пока долго.
Естественно,
Естественно,
всегда
вид.
Помидорка, которую вы только что сорвали и съели, она, естественно, будет вкуснее. Но это не потому, что мы делаем что-то из пластика, а чтобы просто довести это все, То есть мы можем, например, с помощью ГМО сделать помидорки, которые будут долго лежать, они будут лёжкими, такой термин, и при этом очень вкусными, питательными, богатыми, они не будут усыхать. То есть масса вариантов, но люди просто говорят: я не знаю, что это такое, если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое, как в том меме, и от этого отказываются, более того, думают, что почему-то это изменит их ДНК. Ребят, если бы мы умели едой менять ДНК, мы бы уже,
были бы киборгами.
Не то, что киборгами, просто какими-то чудищами были бы, у нас борта не было, чтобы этот подкаст с собой записывать, и, по сути, это какое-то глобальное незнание биологии, прям такое постыдное, на мой взгляд. Что-то сегодня какая-то суровая. Простите, слушатели. Да, обычно я добра, мила и всем желаю всего самого хорошего, не тревожиться, но иногда нужно и отчитать, и в угол поставить.
Да, пусть пищевые технологии поскорее сделают продукты, которые бы были вкусные и долго бы лежали.
Просто если бы мы могли менять вот так вот ДНК наши, какие-то генетические наши особенности, мы вылечили бы все заболевания, на которые сейчас собираются огромные деньги, которые стоят просто, очень-очень дорого, которые мучают людей, как вот спинальная мышечная атрофия, которая была у Стивена Хокинга, если просто можно было ему дать морковку геномодифицированную, и эта морковка поменяла бы его ДНК, все, зашибись было бы. Это, на самом деле, это мечта, чтобы еда с ГМО меняла ДНК.
Да.
Но нет, ребята, к сожалению, пока это так не работает. Не научились мы. Но скоро мы все будем морковками.
надеемся, ну, не морковками, но, по крайней мере, придем
разумными.
Да, к разумному какому-то питанию. Окей. По поводу еды будущего есть еще один такой тренд, который очень часто я встречала в иностранных источниках, о 3D-принтерах, которые будут печатать пищу по запросу, которая подстроится под организм, под какие-то вероятные генетические заболевания, чтобы их там хронические, чтобы их не провоцировать.
Я об этом не знаю.
Не знаешь? Нет.
Я об этом очень мало слышала. Я слышала, но я об этом очень мало знаю и не могу это экспертно рассказать.
Ну, окей, вот как ты думаешь, насколько это реально вообще в ближайшем будущем, чтобы мы печатали условно себе готовую еду, которая бы нам подходила идеально по всем параметрам? Пусть вот как ГМО, ГМОшную какую-то пищу мы еще не разработали, чтобы она нас сразу от всех болезней излечила, но мы можем с помощью обычной, вполне себе нормальной еды какие-то, может быть, проблемы уменьшать в своем организме, предотвращать их.
Ну, смотрите, во-первых, на 3D-принтере давно уже печатают, в принципе, все, даже человеческие органы достаточно успешно. Печатать еду не проблема, да? Я не работала с этим никогда, поэтому я обычно даже в каких-то своих там лекциях, материалах об этом не рассказываю, но мне не хватает здесь компетенции увидеть бы этот 3D-принтер своими глазами. Но есть такая логическая ошибка, что вот 3D-принтер непременно сделает нам какую-то питательную пищу, которая будет идеально отвечать всем параметрам. 3D-принтер, он не обладает искусственным интеллектом. Он не может проанализировать вас, что вам именно надо. Тем более, как бы и так понятно, что нам надо максимально разнообразное полноценное питание, определенное соотношение питательных нутриентов. А 3D-принтер загружает программу. В общем-то, что человек скажет этой программе сделать, как мы говорим, что делать геномодифицированным организмом, да, то они и будут. И, к сожалению, вот эта вот мечта, опять же, у волшебной таблетки, что какой-то будет продукт, единый, да, какой-то, или два продукта будет печатать наш 3D-принтер и делать нам какой-то идеальный рацион, она не работает. Может быть, мы к этому когда-то придем, когда будем жить на другой планете, но на данный момент мне кажется, что 3D-принтер — это просто еще один инструмент, как мы можем сделать пищу. Он интересный, он пока используется больше, наверное, как игрушка, да, где-нибудь там в Сингапуре, вау, это пища напечатана на 3D-принтере, входите в наше кафе, у нас там скидки, распродажи. С удовольствием это попробую, оценю и посмотрю, но это не какая-то принципиально новая пища, да, это новый способ ее производить. И вообще, мы сегодня очень много говорим о еде будущего, я бы о еде настоящего говорила, ну, потому что будущее очень зыбкое, и вот эти все предсказания, они, как правило, не сбываются. То есть мы, конечно же, не пророки, мы надеемся, что, там, не знаю, будут маленький 3D-принтер будет печатать нам всю еду. Представляешь, нет холодильников, стоит просто 3D-принтер. Ты в него что-то загружаешь, и он тебе сделает там стейк сегодня, завтра салат.
Да.
Это будет зашибись. Но, скорее всего, это будет совершенно не так работать. И не мясо из сверчков будет, а что-то еще другое. Очень интересно, говорю, слетать в будущее и посмотреть, что будет.
Окей, давай поговорим про настоящее. Есть ли на наших полках псевдополезные продукты? Вот мы считаем их, может быть, безобидными, но на самом деле это не так.
Да, на самом деле полно.
Да?
Речь не о том, что они ядовиты, а речь о том, что они чаще всего, ну, бесполезны. Ну, например, яркий пример, когда мы хотим заменить чем-нибудь сахар. Но мы не знаем чем. Мы видим сакзам и слепо верим.
Куча сакзамов разных абсолютно, и непонятно, что выбрать из этого всего многообразия.
Ну, в первую очередь, если у нас задача действительно снизить количество простых сахаров и калорийность рациона, не нужно выбирать сакзамы, которые обладают калорийностью чуть меньше, чем у сахара или такой же. Причем они позиционируются абсолютно всерьез, пишут «без сахара». Скажем так, я бы за такое, будь я там каким-нибудь министром пищевой индустрии, но я бы такой законодательно запретила, как говорится, руки бы отрывала. Потому что, ну, ладно, как бы обычному человеку он съел, не знаю, какой-нибудь сироп топинамбура или мед, который является тем же самым глюкозно-фруктозным сиропом, тем же самым сахаром. А если это диабетик, если это больной человек, ну, то есть это прям-таки преступление. Потом, что еще, ну, нам обычно впарывают, что какая-либо еда обладает волшебными свойствами. Вот даже мы сейчас говорили про 3D-принтер, вот он бы напечатал нам что-то такое, что поправило бы наше здоровье. Нет, еда — это не лекарство. В очень редких случаях еда может быть лекарством, но, как правило, это просто еда. Она может быть какой-то, ну, адекватной, нашим потребностям может быть неадекватной, можно составить какой-то классный рацион, можно плохой, но еда не лечит. Если бы еда лечила, ну, опять же, нам совершенно не нужна была бы фарм-индустрия. Очень многие на это упирают, что, ну, фарма просто нас хочет всех отравить, подсадить, а вот надо питаться едой. Но все-таки мы видим, что, не знаю, от серьезных болезней вылечиться, ну, невозможно. Было бы так, опять же, я была бы счастлива. Не знаю, человек заболел онкологией, пошел, съел какую-нибудь чайку и хоба выздоровел. Вообще проблем бы не было. Мы бы нашли бы чем заняться другим. Придумали бы еще какие-нибудь болезни себе новые и новые проблемы. Но к сожалению, тратить огромные деньги на вот эти здоровые перекусы, полезное питание, без ГМО, без химии, вот когда вообще написано без чего-то, ну, мне хочется сказать, ребят, ну почему вы не умеете продвигать свой продукт через его преимущества? Не продукт у нас без асбеста, без алмазной крошки, без кусков сверчков, а наоборот, не знаю, там, такой-то там, ниже калорийность, или там богаче состав, а мы добавили витамина, мы сделали новый интересный вкус, а мы там, я не знаю, ну что-то еще такое классное придумали. Нет, все продвигаются через это. Типа, а у нас без, а вот у них да. И кажется, что если продукт без ГМО, соли, сахара, химии, лактозы, глютена, то все, что идет после слова без приставки, это, наверное, что-то очень плохое.
Да.
А без нее хорошее. Это, ну, как бы тупо такой банальный прием. И у меня есть за душой грешок. Я работала менеджером по там, запуску новых продуктов и относилась к маркетингу. И мои коллеги писали этикетки, составляли, и вот, к сожалению, мы на все этикетки лепили вот это вот. Без ГМО, без химии, без всего, причем я спорила, я что-то там доказывала.
Люди в это верят. Я вот тоже, например, думала, что ГМО — это что-то ужасное.
Правда?
Ну, раз пишут, да, значит, ну, наверное. Ну, в эту тему просто не погружалась до нашего с тобой диалога.
Ну вот, да, и это же на уровне, во-первых, это на уровне самой компании, ну там, директор по маркетингу так хочет, то, что все так делают, генерально так хочет, а самое главное — люди. Люди покупают это. То есть всегда я считаю, что рынок идет за потребителем. Что потребитель купит, то рынок и сделает. Если будет модно, я не знаю, есть мясо черного цвета с сверчками, которые из него вылетают, что сегодня одни сверчки, то будут это делать.
Вот, я говорю, все начинается с тренда.
Да, что угодно будут делать. Хоть вообще, как говорится, как хоть кол на голове чеши, только плати. И, к сожалению, это так.
Окей, ну мы, получается, проходим мимо полочек с сахарозаменителями, но чем же тогда мы заменим сахар?
Мы в них проходим, мы в них разбираемся. Мы понимаем, какие калорийны, какие не калорийны, какие подходят там для выпечки, какие не подходят. Это целая наука. Я об этом очень много пишу, это абсолютно бесплатный материал, скажу так, не секретики, которые мы от вас всех скрываем, да, то есть я все-таки делаю выбор в пользу некалорийных сахарозаменителей, которые еще и функциональны. Ну, банально там эритрит, банально пищевые волокна, да, которыми там инулин, изомальт, олигосахарид, сироп кукурузного волокна, они все, в общем-то, тоже имеют такой, ну, могут иметь сладкий вкус, но при этом они, во-первых, содержат волокна, которые полезны для кишечника, во-вторых, ниже усвояемости. Потом всевозможные смеси сакзамов, я обожаю все разные смеси, вот там, не знаю, эритрит сукралоза стевия, эритрит там цикламат и что-то еще. Это все как бы работает, это все можно пробовать, просто надо разбираться. В трех словах не расскажешь, но я думаю, что мы какие-нибудь можно даже ссылочки оставить. Мы
да,
с Роскачеством,
да,
кстати, писали статью, я их по запросу написала статью им, чтобы хоть раз разобраться в этом во всем, что куда класть. Потому что вот так вот бездумно, но это как прийти в магазин, например, делать ремонт, а ты делать ремонт вообще не умеешь. Ты не знаешь, чем шпатель отличается от какого-нибудь дюбеля. Сейчас, наверное, так все такие, в смысле, это разные вещи. И ты просто берешь первую попавшуюся краску, первый попавшийся клей, к нему обои, которые к этим клеям не клеится, и стена у тебя вообще не такая. Ну, то есть это вот так вот выглядит. Я пришла выбирать продукты. Разбираться надо, ребят, ну мы же едим 3 раза в день. Ну вот как об этом можно не знать? По-любому придется.
Придется, да. Никто от этого никто не избежит этой участи, скажем так.
Так это интересно. Интересно очень сильно снижает тревогу, когда знаешь, что как сделано.
Что такого страшного в Е-добавках? По какому принципу в ГОСТ попадают запрещенные Ешки и чем они опасны?
Если очень кратко, читайте об этом в моей книге. Хорошая реклама.
На правах рекламы.
Да, ну, сам себя не похвалишь, ходишь как оплеванный. Какая история? В трех словах, каратинчик на 40 минут. Раньше в еду клали все подряд. И никто ни о чем не парился, не заморачивался. А потом, после 2 мировых войн, все-таки сели, так сказать, лучшие умы и подумали, блин, что же мы делаем? Ребята, что мы делаем? Что мы творим? Зачем оно так? Ну, потому что применялся, например, очень много токсичных веществ. Консервант формалин. Ну, мы же консервируем трэп, а что бы еду не поконсервировать? Борная кислота. Ну, много всего было. Токсичные красители, которые реально канцерогенными были. Открыли красители в 18 веке, 19-м. Ой, яркие, красивые, классно красят. Проверять на безопасность? Да ну нафиг.
Добавим
зачем?
Везде.
Да, ну, то есть покрасить и стену, и ткань, и еду одним и тем же? Зашибись идея. Все, чего мы сейчас боимся, было раньше. И, соответственно, составили большой список всех вспомогательных добавок, которые мы кладем. Что это такое? Это консерванты, чтобы не развивалась там плесень, бактерии и все такое прочее. Это антиоксиданты, чтобы не прогоркали жиры, да, потому что прогоркшие жиры никому не нужны. Это красители, чтобы было красивее. Это стабилизаторы, загустители, чтобы была единая структура, чтобы там продукты не расслаивались, чтобы они не застревали в оборудовании. Такая чисто технологическая штука. И, собственно, написали большой список всех этих вещей. Ну, там вышло несколько сотен. И говорят, а давайте мы как-то их маркируем. И придумали маркировать букву Е. потому что Европа. Делал это Европейский совет Codex Alimentarius. А потом буква Е внезапно превратилась просто в демона. То есть мы любим очень сильно демонизировать какие-то буквы. И на самом деле в букве Е нет ничего плохого. Это могла быть буква А, буква У, буква Х. Ну какая их угодно, да, могла бы быть. Буква И. Там И-555 была бы добавка.
Красиво звучит.
Просто это удобно. Да, это удобно. Буковка и циферки. Ну суперудобная классификация. Но люди почему-то стали думать, что так маркируют какие-то яды. Все эти добавки проверили, разработали протоколы, и эти протоколы, ну, постоянно обновляются, улучшаются, мы постоянно перепроверяем, если у нас есть какие-то сомнения, мы эту добавку там убираем, ограничиваем. И действительно, на тот момент поняли, что вот там несколько сотен добавок, ну, некоторые прям совсем трешак, типа формалина. И уже на том моменте запретили. То есть ешка есть, но добавка, в принципе, запрещена. Потом в процессе исследований тоже некоторые вещи запретили, там, ну, что-то себя плохо показало на крысах, что-то себя показало неэффективным. Некоторые ешки, ну, запрещены, точнее, не разрешены, тупо потому, что они плохо работают. И есть аналоги лучше. И это чаще всего природные вещества, то есть прям синтетических, которые молекулы созданы в лаборатории, которых не нашли в природе, их не существует, их прям очень-очень мало, там, не знаю, по пальцам руки можно пересчитать, двух рук, трех рук. И это природные чаще всего вещества, которые мы где-то подсмотрели у природы, которые выполняют ту или иную функцию, удобную нам. Ну вот как лекарства, да? Лекарства есть действующее вещество и куча вспомогательных. Мы же не задаемся вопросом, ну зачем они сюда это напихали? Ну потому что ты не можешь схавать чистое вещество. Ну это нормально абсолютно, да? Ну то есть, не знаю, а зачем вы в мой бетон положили опять же вот эту добавку? А я не хочу, я хочу чистый бетон. Ну если ты не знаешь технологию, ну не лезь ты к рабочим и не рассказывай им, как им лучше делать. Ну мы не дураки. И мы не сидим на зарплате у мирового правительства рептилоидов, чтобы всех отравить. Потому что мы едим ту же самую пищу, что и все.
Спасибо, нам нужно было это знать.
Конечно.
Стало легче жить.
Ха-ха, теперь они будут думать, что рептилоидов не существует.
Ну, по крайней мере, мы поверили.
Нет, просто в блоге есть шутка про то, что я королева рептилоидов, все мои читатели рептилоиды, и вы теперь тоже, потому что вы меня послушали, я вас зазомбировала и рассказала вам, что ничего страшного в еде нет. Ну вот, и, собственно, этот список, в общем-то, от каждой страны к стране немножечко отличается. Опять же, там в силу особенностей законодательства, бюрократии, какие-то добавки вот мы еще в советское время не приняли. Ну, как-то руки до них не дошли, да, они причем могут быть разрешены во всем другом мире совершенно спокойно. У нас их советских времен не было, Советский Союз закончился, начались уже наши другие новые регламенты, сейчас у нас технические регламенты Таможенного Союза действуют, не ГОСТы, да, вот так на секундочку уточню. Ну, не включили туда, как говорится, потерял, забыл, и прям-таки откровенно запрещенных у нас вообще 8. Вот в Российской Федерации запрещено указами прям, типа, вообще-вообще нельзя 8 штук. А нам рассказывают, что их миллиарды. Хуже всего, когда рассказывают, что в составе продукта есть запрещенные ешки. Это такой бред. Но если ешка запрещена, вот эти самые 8 запрещенные, да, то вы ее не купите, вы ее не завезете.
Никак не попадет на полки такой продукт.
Как бы, а зачем? Ну, то есть это не какой-то суперценный продукт. Аналогов полно. Бери, не хочу. Ну, то есть нету смысла, опять же, формалин класть в продукт, хотя были такие случаи в Индии. Ну, вот опять же, вот в развивающих странах бывает, у них в Китае тоже бывает. Ну, скажем так, все получили по шапке, кто-то сел и так далее. Но у нас представить, что положили какую-то запрещенную добавку, ну, это прям совсем надо быть дебилом, как говорится, да, и это будет огромный, громкий случай, об этом все будут говорить я в первую очередь. В косметике такое, кстати, встречается, иногда добавляют компоненты, которые не входят в технический регламент Таможенного союза, вот прям недавно была история, не буду говорить бренд, но, в общем, они клали там ретиноид, который, в общем-то, ну, нельзя класть в косметику, потому что прям сильное действующее вещество. Но как об этом трубили, как об этом говорили? Такой практики класть все, что подряд у нас нет. У нас есть, в общем-то, набор из самых любимых, так сказать, где-то, не знаю, нескольких десятков Е-добавок, которые шикарно работают. Их нужно очень мало. Они совершенно там сертифицированы, безопасны. Ну, не знаю, лимонная кислота, аскорбиновая кислота, там, сорбат, бензат, глицерин какой-нибудь, который есть в любом жире. Ну, ничего в этом страшного нету. Но, повторюсь, за 5 минут не расскажешь. Я об этом, в общем-то, я с ешек начала свой блог. Начала свою карьеру, спасибо ешкам, потому что я решила рассказать, меня так достали эти мифы, я начала про это рассказывать, а потом уже потянули все остальные, так сказать, истории, все остальные страшилки, типа закисления организма, ГМО и все такое прочее. Но именно ешкам я благодарна за то, что люди их боятся, и они дали мне какое-то пространство об этом рассказывать, как оно на самом деле.
Теперь мы знаем. Хорошо, то есть получается, что по основным показателям запрещенных ешек мы сходимся с другими странами, и можно не переживать, если я там куда-нибудь уеду за границу, я также не должна буду на этом свое внимание фокусировать, что вот в каких-то продуктах, наверное, есть что-то запрещенное.
Ну, повторюсь, яды мы не кладем, но есть, допустим, спорные добавки, есть вот такой краситель амарант, который, он такого красненького цвета, по-моему, или зелененького. Не помню. Не видел, он запрещенный, вы понимаете, как бы. Он запрещен в России, прям запрещен такими-то указами. А в Великобритании он используют для краски шкурки апельсинов. Потому что их законодательство, и их база, и их опыт, и их специалисты считают, что как бы ничего страшного нет, вы же апельсины не жрете с коркой. Ну вот и все. А у нас он считается канцерогеном. Но опять же, какое его там количество, сколько надо этих апельсинов сажать? Вот, и это очень такой вот вопрос супер-супер предосторожности, а вдруг вот это вот когда-нибудь через 30 лет у меня на пятке вырастет новая пятка и так далее. То есть это настолько сейчас пища безопасна, настолько она изучена, изучается, что вот не этого надо бояться, ребят. Вообще не этого, Наташ, как говорится.
А почему мы все еще не отказались от антибиотиков в животноводстве или в агропромышленности? Раз мы такие крутые, у нас столько там всяких добавок, которые мы можем спокойно добавлять, ГМО те же.
А вот как раз-таки потому, что мы боимся технологий новых. ГМО.
Понятно, замкнутый круг.
Да, а вакцинации? Как люди боялись ковида. Да. Это был просто трэш. Я, оказывается, узнала, что люди реально боятся прививок. Я до 2020 года не знала, я думала, что это какие-то совсем...
Как простите... в мультфильме про бегемота.
Ну да, что это какие-то совсем маргиналы такие, которые живут в лесу, в землянке, они там, ну, боятся прививок. А оказалось, это прям каждый второй вообще не знает, как это работает, как с ГМО. Какая история? Антибиотики существуют, потому что существуют бактерии, против которых антибиотики направлены. Эти бактерии ужасно любят покушать, как и мы с вами. Любят они размножаться, любят они все портить. Они могут быть условно патогенные, патогенные, совсем опасные, совсем безопасные. Ну, в общем-то, мы стараемся, конечно, если говорить об антибиотиках в животноводстве, предотвратить заболевания. Потому что у бактерий какая цель? Ну, размножиться и, в общем-то, хорошо себя чувствовать. А организм от этого себя чувствует не очень хорошо. И, в принципе, от антибиотиков мы стараемся уйти. Действительно, есть такая проблема антибиотикорезистентности. То есть это основная проблема этого его применения. Потому что бактерии становятся более устойчивыми. Они такие: о, вы придумали новую штуку. Ну, мы эволюционируем просто в тысячу раз быстрее вас. Ну, попробуйте догнать. Такая вот, ну, попробуй, если сможешь догнать, как говорится. Был фильм такой с Леонардо Ди Каприо. И второй момент — это сами антибиотики, как правило, не остаются там в ткани животных и все такое прочее. Остаются их метаболиты. Как правило, это метаболиты, их очень мало, и они неактивны, но они прям так уж хорошо-то и не изучены. Если ешки мы изучили, то метаболиты антибиотиков, но это тоже вопрос, который в будущем стоит. Если бы у нас была грамотная вакцинация, то есть проще вакцинировать, чем колоть всем антибиотиками. Ну, не колоть их, там воду добавляют в корма. Не колят, не бегают за каждой курочкой, естественно, со шприцом. Это прям какой-то миф. Это попробуйте отловить и вспомнить, какой кури кололи, а какой нет. Это очень сложная задача. Потом, ну, гигиена, санитария. Да, опять же, у нас животные содержатся очень часто в хреновых условиях. Такая скученность, такая грязь. Ну, понятное дело, они друг от друга болеют. Фиг ты там это предотвратишь. И тебе проще просто им дать антибиотики, чтобы предотвратить. Да? И плюс, в общем-то, тоже можно пользоваться новыми разработками. Я думаю, что что-то еще новое появится. Да? Не знаю, как ГМО сюда применить, хотя, думаю, ГМО тоже можно. Вот. Но мы никогда не угонимся за бактериями. Это битва, которая, в принципе, заранее проиграна. То есть это нам помогает, но я не думаю, что антибиотики, в общем-то, не знаю, будут работать лет через 500.
Скажут. То есть мы можем пока только приспосабливаться и думать наперед, что мы можем предпринять.
Да,
в
думать наперед. То есть, я не знаю, закрытые какие-нибудь куполы фермы на Марсе, где нету никакой микрофлоры. Ну, это я сейчас так накидываю варианты.
Как вариант.
Да, то есть проблемы есть, но бактерии всегда будут быстрее нас. А нам всегда будет хотеться кушать. Поэтому печально все.
Теперь мой любимый лайтовый вопрос про фастфуд. Что делает его таким вкусным и в чем же подвох? Давай раскроем эту загадку дыры.
Ой, я недавно слышала лекцию биолога Вячеслава Дубынина про химию вкуса. Было дико интересно. И, собственно, вкусным фастфуд делает то, что его очень грамотно делают с точки зрения угодить нашим с вами вкусовым рецепторам. Что мы любим? Да, мы любим сладенькое. Мы любим жирненькое, потому что жир — это тоже, в общем-то, вкус, который мы воспринимаем, да, вкусов немножко больше, вот эти вот ощущения, да, чем 5, и чувств, кстати, больше, чем 5. Ну, то есть вот тоже такие открытия из области биологии и физиологии. И потом что? Он солененький. Прям солененький-солененький. Глутаматика еще. Глутамат, в общем-то, это аминокислота, ничего страшного в этом нету, но он прям заставляет нас думать, что мы едим что-то суперпитательное, как правило, а это, ну, чаще всего не так. Либо просто съедим больше, ну, потому что сложно остановиться. И вот это самое сочетание грамотно кисленький чуть-чуть. Да? То есть чем больше удовольствия получила наша ротовая полость, чем больше сигналов она послала в наш мозг, что «О боже, это же так вкусно, это же так классно, ну смотри, эндорфины, дофамин, кайфуем», то, естественно, больше мы будем есть. Потом это еще культура определенная, да, там, не знаю, родители водили в детстве в какой-нибудь Макдак, теперь будут водить во вкусные точки. Ну, вот тоже какие-то воспоминания, да, какие-то компании наши. Это все влияет на наше восприятие. Быстро. Современным человеку, ну, некогда есть особо, да. Дел полно. И вот так оно и получается, что, ну, плюс еще у фастфуда очень питательная ценность высокая, то есть мы съедим небольшое количество еды, а в ней очень-очень много калорий. Но мы же не меряем по числу калорий, как правило, иду. Мы едим, пока не наедимся, пока не наполнится желудок, пока не пойдут сигналы в мозг, что ну все хорош, давай, завязывай. Вот поэтому так и получается грамотное сочетание вкусов. Определенная такая культура, да, потому что мы поколение фастфуда, в этом нет ничего плохого, это неплохо, нехорошо, это факт. И как бы есть фастфуд можно, но не надо питаться им каждый день. Я про это тоже, кстати, делала прям целую лекцию, двухчасовую, рассказывала о секретике. Но никаких там запрещенных веществ, которые нас подсаживают, конечно же, нету. Не делают в фастфуде какую-то еду, которую вы не встретите в обычной жизни. В общем-то, и дома то же самое примерно можно сделать. Даже я рассказываю, как сделать дом картошечку фри. Прям как в
Макдональдсе. Так, это интересно.
Как говорится, читайте в нашей новой книге никак. Не, есть способы.
Будет что еще изучить нам всем дружно. Хорошо, закончим мини-блицем. Это был для тебя сюрприз. Вопрос ты не знала. Просто чтобы у нас осталось такое позитивное, приятное впечатление. Итак, твое любимое блюдо?
Эклеры шоколадные.
Кто-то думал сейчас так, что-нибудь полезное, зелень, что-нибудь.
Ну, конечно.
Эклеры, ребят, расходимся. Так, готовить или заказывать еду?
Заказывать. У меня слишком мало времени.
Зелень или мясо?
Мясо.
Сладкое или соленое?
Сладкое. Эклерчики.
Овощи с грядки или с вертикальной фермы?
Вертикальная ферма. Прикольно же.
Согласна. Что для тебя первостепенно, вкус или пищевая ценность?
Вкус, потому что пищевую ценность я знаю, как рассчитать, и знаю, в общем-то, как сделать рацион. Если я составлю какое-то питание, которое мне невкусно, какая в нем суть? То есть какой в нем смысл будет? Если мне будет супер невкусно, но супер здорово, я лучше сделаю себе вкусно и здорово.
То есть здесь нужно баланс соблюдать.
Ну, конечно, еда не может быть только функциональной. Ну, никогда, я думаю, не будет таблеток, которые мы закидываем в себя, вот как многие говорили, или порошка. Типа съел таблетку утром, и все, и весь день сытый. Нет, еда — это, ну, неотъемлемая часть нас, нашей биологии. И она, помимо того, что приносит какую-то ценность организму, питает наши клетки, делает нас людьми, это удовольствие, это ритуал, это сближение, это даже свойство такое снимать стресс. Не надо снимать стресс только едой, но в целом то, что еда снимает стресс, и мы иногда так делаем, ну, в этом нет ничего постыдного. Это, опять же, наша с вами природа. Надо просто уметь снимать стресс еще другими способами, иначе как раз начинается вот это заедание. Да?
Контролировать себя.
Ну, не то, что контролировать, да. Контролировать — это тоже какая-то немножко история про какие-то ограничения, сырость. Просто, ну, скажем так, знать, понимать и любить себя. И знать, что снимать стресс только едой, ну, это как бы не очень хорошо по отношению к самому же себе. Это принесет много проблем потом. То есть учиться делать новое. Не только еда, но и много-много всего другого. Мир такой разнообразный, мир такой восхитительный. У нас столько источников, на самом деле, радости, которые нужно себе самому культивировать, потому что, ну, грустное, как бы оно и так случится. Оно постоянно случается. А радости хорошие как-то нужно культивировать. Еда — это тоже такая же сфера, которая не должна быть демонизирована. О которой чем больше знаешь, тем меньше боишься, тем больше радости получаешь. И опять же здоровье.
Да, давайте будем счастливы и питаться хорошо и тем, что нам нравится.
Проповедь окончена.
Да. Предлагаю остановиться сегодня на этом. У нас получился, мне кажется, довольно плодотворный разговор, полезный. Напоминаю, что с нами была пищевой технолог Ольга Косникова. Послушать вы нас можете на нашей основной площадке во ВКонтакте, а также на других платформах, в том числе на Яндекс.Музыке, в iTunes, в Google подкастах и в Кастбоксе. Услышимся до следующего выпуска. Всем пока.
Пока-пока. Спасибо, что послушали. Идите поешьте.
Шикарно. Все.